На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Главное открытие второй волны – это неинвазивная вентиляция легких через специально плотно прилегающую к лицу маску. Мы открыли эту методику для тяжелой дыхательной недостаточности при ковиде сами, хотя это давно известный метод респираторной поддержки. Был уже конец октября 2020 года. Закупка этих масок стала отдельной проблемой, но мы старались, и мы, врачи, и наша администрация. Это был такой стиль – усиливать наши усилия. Когда мы подавали идею, потом нас за нее же без устали контролировали. Как ни странно, использование неинвазивной вентиляции началось с неудач. 3 неудачи подряд. Но мы почему-то поняли, что это перспективно при коронавирусной инфекции. Может, потому что дальнейшее движение по пути подачи кислорода, то есть искусственная вентиляция, было бесперспективно.
Тут Ганна Соус, добрый день. Гэта чацвёртая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўлада, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт. У чацвёртай серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. Галоўнае адкрыццё новай хвалі – неінвазіўная вентыляцыя лёгкіх. Няўдачы, якія сканчываліся трагедыяй. Экзатычныя выпадкі пад маркай каранавірусу. Пандэмія становіцца выдатным часам для вар'яцкіх ідэй, для шарлатанаў і авантурыстаў. Як галоўны лекар і прафесар абмяркоўвалі выхад на Нобелеўскую прэмію за перамогу над ковідам. Ад віягры ў рэктальных свечках адбіліся, ад звышвысокіх доз глюкакартыкоідаў не. Вынаходнік трапіў у рэанімацыю і адразу ж адмовіўся ад прыдуманай ім схемы лячэння. Пачынаюцца перабоі з кіслародам.
Главным проповедником применения неинвазивной вентиляции у нас в БСМП была Ольга Юрьевна. Все мы много обсуждали тонкости лечения коронавирусных пациентов, в том числе со своими коллегами из ДНЕ. Вот и ей рассказали про успешное применение неинвазивной вентиляции ее коллеги из Москвы. Мы много спорили. Другая Ольга, Ольга Владимировна из нашей креативной группы, была против. И вообще неинвазивная вентиляция – это раньше было совсем про другое, на пару часов. А здесь не на один день, очень утомительно для пациентов. Высокое давление и плотное прилегание маски к лицу вызывали отек лица и глаз. На пациента страшно было смотреть. Хорошо еще, когда у пациента это компенсировалось исчезновением чувства нехватки воздуха. Но если нехватка воздуха сохранялась, справиться с ней было еще труднее. Моральная усталость даже превалировала над физической. Люди не выдерживали, срывали маски, при этом часто необратимо разрывали крепления. Что, конечно, не приводило к улучшению, потому что поток кислорода под давлением прекращался. А новую маску еще нужно было найти. Срыв в пике производил тягостное впечатление на персонал. Любая истерика пациента на неинвазивной вентиляции, да и просто на высоком потоке кислорода, угрожала переводом на ИВЛ. А на истерику тратились силы и последние запасы кислорода. Потому любое возбуждение приходилось жестко купировать. Придумывали разные медикаментозные схемы. На 22 марта 2021 года, незадолго до моего увольнения, мы имели 26 выживших из 100, у кого ее применяли в качестве последнего шанса избежать искусственной вентиляции. Это 26 сверх тех возможностей, которые мы использовали в первую волну.
До расповеду доктора Мартова мы вернемся не у забаве. А я нагадаю, что акрамя пандемии хвалявала медика у Беларуси у той час. 18 кастрычника витебские лекары выступили с открытым зворотом до уладов.
Игнорование проблемы COVID-19, фальсификация статистики, непринятие своечасово належных супрацепидемичных заходов. И, как выник, высокий уровень захворывания и смертности.
И у гэтым виноватит нас и наш народ.
Мы супроць гвалту до всех громадян Беларуси.
Мы – медицинские работники. И мы с народом. Мы и есть народ.
Пасля гэтага прокурор Віцебску Юрый Рамановскі вынес афіцыйнае папярэджанне кожнаму з 16 медыкаў, якія выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю ў відэазвароце. У тыя ж дні беларуская незалежная супольнасць медыкаў выступіла з заявай у сувязі з паведамленнем МУЗ пра гатоўнасць прымяняць баявую зброю у сувязі з ужываннем спецсродкаў супраць пажылых людзей падчас маршаў пенсіянераў, у сувязі з парушэннем правоў і свабодаў грамадзян з абмежаванымі магчымасцямі, якія мірна выказвалі свой пратэст.
Жизнь и здоровье людей является наивысшей человеческой ценностью.
Вось уже больше за 2 месяца у нашей краине отбывается систематичное порушение правов и свобод человека.
Беспрецедентный гвалт, який отбывается в дочинении до мирных громадян, пенсионеров, студентов, наших коллег, пациентов, недопущальный.
То, что сейчас происходит в стране, граничит с беспределом и может быть расценено как геноцид белорусского народа и развязывание гражданской войны со стороны действующей власти.
А мы вертаемся ў Віцебск. У шпіталь хуткай дапамогі, дзе цяжка хворым на ковід, у рэанімацыі дапамагалі праз неінвазійную вентыляцыю лёгкіх.
Пациентка М, врач-гинеколог, продемонстрировала потрясающее мужество, сильную волю и желание жить. Она провела целую неделю на неинвазивной вентиляции безо всяких успокоительных с 9 по 16 ноября. Кажется, неделя на неинвазивной вентиляции – это рекорд для выживших. Но это действительно был все-таки уникальный случай, хотя вся реанимация – это про уникальные случаи. Одна наша медсестра тоже оказалась на неинвазивной вентиляции, но не справлялась, впадала в истерику. Понятно, ей было очень плохо, она раздражалась, все было не так, а это плохой признак. Ее просто пришлось ввести в наркоз. В спокойном состоянии она раздышалась, провела на неинвазивной вентиляции 3 суток с 4 по 7 декабря и избежала искусственной вентиляции. Она выжила. Осталась с нами очень недовольна, но выжила, значит, молодец. Однако неудач было больше. Некоторые неудачи были особенно обидны, вроде все получалось, но в какой-то момент что-то шло не так и заканчивалось трагедией. Вспоминается пожилой доктор, у которого было 2 сына-медработника. Лежал в реанимации на кислороде. Мы надеялись, что он пошел на поправку, но неожиданно на фоне стабильного состояния его разбил инсульт. И все. Дальше искусственная вентиляция и смерть. Администрация обеспечила сыновьям посещение отца в реанимации красной зоны. В день, когда дело близилось к концу, у постели умирающего возник конфликт начмеда с одним из сыновей. Понятно, нас обвиняли, что мы не досмотрели, что мы упустили. Я к таким претензиям отношусь с большим пониманием. Но начмед совсем был не готов спускать обвинения в свой и наш адрес. В конце концов, сыновья пациента прокляли меня и мое отделение в публичном пространстве. Нам было очень обидно, что у нас не получилось. Количество смертей в моей БСМП во вторую волну значительно превышало количество смертей в первую. Но все-таки этот эпизод запомнился. Иногда под маркой ковида к нам в БСМП попадали совсем экзотические случаи. Однажды к нам в реанимацию перевели молодую девушку из психиатрической больницы. Накануне свадьбы она сошла с ума прямо за рулем автомобиля. Она ехала по трассе М1 в Минск. В связи с психозом и неадекватным поведением ее поместили в Витебскую психбольницу, вводили сильные успокоительные. И когда через пару дней она высоко затемпературила, ее перевели к нам под маркой острой респираторной вирусной инфекции. Она была неконтактна, что называется, состояние овощ. Собрать анамнез не представлялось возможным. Не помню, был ли там анализ ПЦР. Поток пациента был запредельный, разбираться с ней было некогда, но что-то зацепило, что-то было не так ни с ее диагнозом, ни с ситуацией вообще. Поскольку она не нуждалась в высоком потоке кислорода, ее поместили в реанимацию роддома, которая теперь функционировала как богадельня. Там было плохо с кислородом, но там был реанимационный персонал, у которого было больше времени подумать. Нам удалось включить голову и задаться простым вопросом: при чем здесь ковид? Или это что-то другое? Аспирационная пневмония на фоне введения успокоительных или злокачественный нейролептический синдром? Мозговой штурм указал на правильный путь. Нам удалось поставить правильный диагноз – аутоиммунный энцефалит, и, что еще важнее, доказать его. Родственники заплатили за дорогостоящий анализ в частной лаборатории. В итоге ее перевели в профильное отделение областной больницы, и специфическое лечение дало результаты. Пациентка была выписана через несколько недель на своих ногах, в ясном сознании. Через год она таки вышла замуж, умница и красавица. А однажды к нам из районной больницы перевели реанимационные бригады и скорой помощи очередную пациентку. К этому времени нас уж даже не всегда предупреждали, что привозят пациентку в тяжелом состоянии, что нужно готовить место в реанимации. Пациентка была крупная, грузная, зависимая от кислорода. Когда ее с трудом довезли из далекого района, она все повторяла: «Дайте мне таблетку». Она была уверена, что у нас в Витебске есть волшебная таблетка от коронавируса. Нам поначалу удалось ее успокоить и положить на живот. Все было стабильно почти 2 дня. Но потом это постоянное вынужденное положение на животе, привязка к кислороду, мочевой катетер, трудности с приемом пищи. Все это вызвало взрыв раздражения. И на этот раз нам удалось справиться с возбуждением и снова успокоить и уложить пациентку. Кислород снова в крови поднялся. Но какая-то дурная мысль ее не оставляла. Мысль про лекарство от ковида, которое мы от нее прячем. С очередным третьим ее возбуждением мы не справились. Она попала на искусственную вентиляцию и вскоре погибла.
У другую хвалю коронавірусу, як у першую, офіційна статистика не адлюстровувала реальну ситуацію. Щодня огучувалися приблизно однолькові лічби захворілих і померлих. Тим часом захворіли на коронавірус депутат Палати представників, були намісник міністра заміжних справ Валер Воронецький, розказав у інтерв'ю незалежним СМІ, що у Палаті представників шмат хто хворіє. Практично вся комісія охови здоров'я захворіла. Шмат депутатів від міста Мінськ так само з коронавірусом. Видать, боская кара, казав тоді Валер Воронецький.
Вместе с приходом в Витебскую БСМП нового главного врача в мое отделение реанимации пришли новые идеи. Вообще, пандемия, связанная с ней паника, прекрасное время для бредовых идей, для различного рода шарлатанов и авантюристов. В октябре 2020 года мне позвонил один профессор инфекционной болезни, давний друг моего нового главного врача. Я отбился от его внимания в первую волну, он настойчиво предлагал свои идеи. Теперь он позвонил и сразу сказал мне, что в этот раз отбиться мне не удастся. На пару с новым главным врачом была разработана принципиально новая схема лечения пациентов с коронавирусными пневмониями, где профессор выступал в роли мыслителя-придумщика, а главный врач – в роли принудителя к исполнению. Я был свидетелем телефонного разговора, в котором главный врач и профессор обсуждали выход на Нобелевскую премию за победу над ковидом. Идея была проста – назначать высокие дозы глюкокортикоидов в качестве противовоспалительного средства. Там, где в корректно проведенном западном исследовании была доказана эффективность дозы дексаметазона 6 мг в сутки, нам предлагали назначать 128 мг. Шутки шутками по Нобелевскую премию, а 128 мг дексаметазона в сутки – это было всерьез. Врачам, которые прошли первую волну и непосредственно лечили пациентов, была сразу ясна бредовость идеи. Но отбиться было сложно, все контролировалось на самом верху. Главный врач регулярно проводил обход в отделении реанимации и принимал дежурство. Эксперимент начался 19 октября. С начала ноября за две недели по схеме было пролечено 37 пациентов. Ощущения контролируемости инфекции или даже улучшения ситуации, перелома в течение инфекции не возникло. Вскоре возникла еще одна новая идея – применение сильденафила в ректальных свечах для лечения коронавируса. Сильденафил – это такой препарат, который применяется для лечения мужской импотенции и нам более известен под торговым названием «Виагра». Опять идея была высосана из пальца, было сплошное теоретизирование без собственного клинического опыта. Зато были хорошие связи с фармпроизводителями, которые готовы были создать уже окончательный препарат прямо завтра. Мы спорили с администрацией, но силы были неравны. От Виагры в ректальных свечах мы отбились, а от сверхвысоких доз глюкокортикоидов нет. Я собирал данные, обсуждал их с профессором. Привлекли сотрудницу кафедры анестезиологии для точного сбора информации и анализа. По мне, никакого положительного эффекта от применяемых доз дексаметазона не было. Напротив, были осложнения. Пациенты очень плохо их переносили, особенно тот самый сложный контингент с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Все их сопутствующие заболевания выходили из-под контроля, требовали дополнительные усилия по их коррекции. Не уверен, что для них все наши эксперименты проходили бесследно. А в ноябре профессор сам попал к нам с тяжелой коронавирусной пневмонией и в первую очередь отказался от применения им же самим придуманной схемы. Это произвело тягостное впечатление. Течение его заболевания было тяжелым и во многом нестандартным. Он выжил. Его пожилая мама тоже. Об идее применения высоких, сверхвысоких доз дексаметазона удалось забыть.
Па стане на 23 кастрычніка 2020 году колькасць хворых на COVID-19 у свеце перавысіла 41,5 мільёна чалавек, паводле звестак Універсітэту Джона Хопкінса. Кіраўнік інстытуту Роберта Коха Лётар Вілер назваў сітуацыю ў свеце надзвычай сур'ёзнай і заклікаў суграмадзян строга выконваць меры засцярогі. Чэхія, якая адносна лёгка перанесла вясновую хвалю, выйшла на першае месца ў Еўропе паводле колькасці новых інфікаваных на мільён чалавек. Там зноў увялі карантын, з дому дазволілі выходзіць толькі на працу і па неабходныя закупы. У шэрагу краінаў Еўропы скасоўвалі традыцыйныя калядныя кірмашы. У Беларусі абмежавальныя захады насілі хутчэй палітычны характар, як, напрыклад, закрыццё наземнай мяжы Беларусі.
Между тем, во вторую волну, в отличие от первой, появились действительно интересные лекарственные средства для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Если вернуться к дексаметазону, проблема была не в назначении глюкокортикоидов, хотя доза, конечно, была дикой. То, что каким-то пациентам с определенным течением заболевания на каком-то этапе требуется терапия, направленная на подавление собственного иммунного ответа, стало уже понятно. Вопрос был в отборе пациентов, в поиске объективных критериев назначения этой совсем небезопасной терапии. Все-таки принцип «не навреди» он важен. Нам предоставили возможность сделать анализ на интерлейкин-6, пусть не каждый день, а хотя бы 3 раза в неделю. Это такой маркер воспаления, маркер аутоиммунного ответа. А уже на высокие показатели этого маркера имелся специальный препарат под названием Актемра, он же тоцилизумаб, моноклональные химерные мышиные человеческие антитела. Препарат был дорогостоящий, эффективность его была не доказана, но мы начали. Эффект был разный. Когда нам удавалось назначать препарат по анализу на интерлейкин-6, эффект был. Но наши возможности не всегда позволяли делать анализ вовремя. А назначение Актемры вслепую, конечно, имел другой эффект. Пару раз нам удавалось даже отказаться от Актемры, вовремя получив анализ на интерлейкин, который был в норме. Это не введение лекарства тоже помогало. То есть путей развития осложнений коронавирусной инфекции было несколько. Для правильной, прицельной, индивидуализированной терапии требовалась хорошая биохимическая лаборатория. Из общения с коллегами из Москвы выяснилось, что если делать анализы на цитокины, а их несколько, не только интерлейкин-6, и если назначать моноклональные химерные антитела под конкретный анализ, эффективность лечения повышается.
Тем часом от 28 кастрычника у столицы Беларуси у сувязи с пандемией коронавирусу спынили плановую шпиталізацыю. Первый наместник старшини Комитета аховы здоровья Менгарвыканкаму Дмитрий Чередниченко охарактеризовал другую хвалю пандемии как плавно нарастальную. Поводле яго, медыкі адмыслова не разбіралі ў шпіталях канструктыўныя прыстасаванні, шлюзы, перакрыцці, і цяпер все аддзяленні гатовыя і далей працаваць як ковідныя. Згодна са статыстыкай Міністэрства аховы здароўя, колькасць інфікаваных інфекцый COVID-19 дасягнула ўзроўню першай хвалі, перавысіўшы 900 выпадкаў на дзень. А мы вяртаемся ў віцебскі шпіталь хуткай дапамогі.
Другой препарат, который мы опробовали во вторую волну, это ремдесивир. Еще 20 ноября я спрашивал у своих коллег из других городов. Нам обещают ремдесивир. Нафига он нам? Препарат был недешевый. Распределяла этот непонятный еще ресурс инфекционная больница. В декабре у нас появился первый настоящий опыт его применения. Он, по крайней мере, не разочаровывал. В отличие от китайского гидроксилхлорохина, в отличие от алуви, от других противовирусных средств, которые пробовали лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Неудобство применения ремдесивира состояло в том, что его нужно было вводить внутривенно. Вводить его нужно было в определенные сроки от начала заболевания. И в этот срок еще было непонятно, нужен ли он на самом деле, или это получается из пушки по воробьям. В любом случае, этот препарат оказался не для широкого применения. Когда на православное Рождество 7 января 2021 года ко мне в реанимацию попал мой близкий друг и коллега Владимир Васильевич, его родственники, тоже медики, сразу забили тревогу. Дело в том, что в его случае сразу стало понятно, что течение инфекции нелегкое, как минимум средней тяжести. Утром 7 января было отмечено падение сатурации после физической нагрузки до 83, а это всего лишь на 3-4 день от начала заболевания. Госпитализация в реанимацию, подача кислорода, но ведь это же не лечение как таковое. Это не про то, чтобы взять инфекцию под контроль. Близкие моему другу люди приложили все усилия, чтобы уже вечером того же дня, 7 января, моему другу и коллеге ввели первую дозу ремдесивира. Вечером 7 января и утром следующего дня мой друг пережил те самые перебои с подачей кислорода, из-за которых меня впоследствии уволили. Но его зависимость от кислорода тогда еще не была критичной. Он все это пережил. Он выжил. Главный вывод из второй волны ковида – то, что высокие технологии помогают.
У пятой серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. У шпиталь хуткой допомоги одна за другой приходят комиссии Минздоровья. Як лячыць каранавірус паводле пратаколаў ці ўсё ж рэкамендацыі? Галоўны лекар пачынае эканоміць кісларод для хворых. Камісіі з'язджаюць, а дактары застаюцца. У шпіталь трапляюць пацыенты з Міністэрства ўнутраных справаў, якія спрабуюць схаваць месца працы. Доктар Мартаў выступае супраць грамадзянскай вайны ў сваім аддзяленні. Медыкі застаюцца ў прафесійных рамках, сілавікі не. Нормай становяцца ілжэсведчанне і гвалт.